MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Эту кухню сайта я хочу посвятить конфликтам. Конфликтам, которые неизбежно возникают в вашей карьере журналиста и вообще хорошего человека или не очень хорошего, в зависимости от того, кто и как на вас смотрит. Вы знаете, я могу, вот оглядываясь на прошедшие 15 лет, сказать следующее, что, в общем, Эльдар Муртазин очень конфликтный человек, с одной стороны. С другой стороны, есть большое число конфликтов, которые так и не начались, хотя все для этого было и существовало, все предпосылки. И ситуации были разные. Вот, какие-то ситуации доходили до там, откровенного криминала, когда угрожали там по-разному. И в лес приходилось ездить. Ну, в общем, было интересно, назовем это так. Что я хочу сказать? Что в журналистике, я всегда об этом говорил, в журналистике тема того, что какие настроения существуют в обществе, они, к сожалению, влияют напрямую на вашу работу. Хотите вы того или нет. Каждый знает доподлинно, ну вот каждый буквально из наших слушателей, каждый человек, живущий в стране, знает о том, что все журналисты врут, они продажные по определению. Это такое, знаете, общее место, ну там, знание о мире. Что солнце светит, луна ночью, вода мокрая. Ну вот все журналисты продажные. И эта тема, она всплывает так или иначе. Но когда вы сталкиваетесь с реальным бизнесом, с реальными людьми из этого бизнеса, особенно если говорить про российские реалии, там 10 лет назад это было очень распространено, сегодня уже как-то более цивилизованно. Очень часто у людей возникает искушение решить так или иначе свою проблему, потому что, ну, какой-то журналист, какое-то издание непонятное пишет тут плохо про нас, давайте-ка разберемся, давайте его к ответу, ага, давайте надавим. Как мы можем надавить? Ну, в зависимости от того, какая позиция людям близка, это можно там запугать, а можно там денег предложить, можно нематериальные какие-то активы. И, в общем-то, вы знаете, дым без огня не бывает. Многие соглашаются, и у многих с теми или иными изданиями получается наладить работу в том или ином виде. Именно вот так. Да, это бывает. И, в общем-то, конфликт – это часть жизни любого журналиста, любого издания. Вопрос просто в том, как вы организуете работу. Ну, например, в рамках Mobile Review я могу сказать, что все подобные истории, они проходят там. Я же не один работаю на сайте. Вот коллеги, когда сделают что-то, причем я не могу, знаете, вот сдержался, не сказал слово «накосячит», потому что «накосячит» – это неправильное слово. «Накосячит» – это когда человек в чем-то действительно виноват. Ну, например, он виноват в том, что он написал откровенную неправду, ложь. Он написал неправду про человека или там компанию, и дальше, в общем-то, произошло нечто. Компания каким-то образом надавила, и вот я отдуваюсь за их косяки. Нет, такого нету. То есть, в рамках правового поля, пожалуйста, если вы чувствуете себя обиженными, униженными, оскорбленными, то есть вполне реальные способы, как все можно сделать. В общем-то, все это происходит помимо нашей воли. Наверное, хотели бы мы жить в каком-то реально совершенно другом мире, но хорошие, нехорошие, адекватные, неадекватные люди, тем не менее, вот есть такое представление. Это представление выливается в то, что люди пытаются осуществить на практике. Дальше конфликт, как правило, переходит в какую-то категорию совершенно неправильную, как мне кажется. И здесь всегда нужен здравый смысл, потому что, ну, если рассказать про там мою историю, к чему мы вернемся, безусловно, несколько раз. Хотел бы... Меня сбил звонок, сбил с мысли, но я вот ее быстренько восстановил в голове. Всегда главный редактор должен отдуваться за то, что делают его люди. Там, в крупных издательствах есть позиция издателя, которая несет юридическую ответственность за все, что печатается в виде рекламы, в виде материалов в издании. Это не только главный редактор. Поэтому всегда, когда ребята что-то делают, отдуваться вам. И поэтому никакие... Знаете, вот это хороший тон, когда не только в издательствах, не только в медиабизнесе, в журналистике. Хороший тон, когда начальник, командир отвечает за то, что делают его подчиненные. Он не может отвечать конкретно за то, что они накосячили, ну, я не знаю, там, за что-то, да, вот за конкретную вещь. Но он отвечает в целом за все, что происходит на веренной ему территории. И вот эта ответственность, она распространяется в том числе и на то, что он мог не тех людей подобрать, он неправильно их воспитал, он неправильно сделал. Из этого вытекают проблемы. Поэтому, когда бизнесмены такие российские, назовем так, с российским душком начинают говорить: слушайте, ну это я вот нанял неправильного человека, он меня подставил, он сделал все неправильно, и вот сейчас мы публично это обсуждаем, это полная ерунда. Ерунда с точки зрения того, что на сегодняшний день, да, вы отвечаете за все, что у вас происходит. Если вас это не устраивает, вы должны расставаться с человеком. И там мой опыт, моя практика показывает, что да, это всегда болезненно, но лучше расстаться, чем пытаться делать что-то, что все равно не получится. Не получится в конечном итоге у вас какой-то большой светлой любви. Но не бывает так. И это правильно. По поводу конфликтов. Вы знаете, с тем, как растет ваше влияние, знание вас на рынке и ваше знание рынка, растет и уровень проблем. Проблем с точки зрения конфликтов. Они всегда возникают. Зачастую из ниоткуда, зачастую на ровном месте, когда вы не ожидаете. Ну вот, честно могу признаться, что, наверное, половина конфликтов в моей истории, она возникла там, где я не то чтобы их не ждал, даже не предполагал и не пытался подстелить соломку. То есть они возникали совершенно на ровном месте, как мне казалось, а это неровное место было там для компаний. Ну, потому что вы не всегда знаете, что внутри компании происходит. Расскажу одну историю. Она очень показательна в стиле 90-х. Как любят говорить, лихие 90-е, хотя они были совершенно спокойными, ни хуже, ни лучше, чем сейчас. Просто, ну, чуть-чуть все было по-другому. Так вот, если говорить о том, что происходило в лихих 90-х, у меня была очень смешная ситуация. Одна компания, не буду ее называть, сейчас это не так важно. Одна компания привезла сюда бракованный товар. Причем совершенно случайно так получилось, что до этого я занимался практически тем же, очень хорошо знал поставщика. И, уйдя в журналистику, я уже не занимался там поставками товара в Россию. Ну, мне было это неинтересно, скажем так, перекладывать коробки. Тем не менее, да, зная о том, что вот этот товар, он бракованный, о том, что брак может вызвать, ну, условно говоря, пожар, там блоки питания были бракованы, я об этом написал. Причем написал мимоходом, написал, скажем так, не заостряя внимание. Тогда такого формата, как «Бирюльки» еженедельного не было. И это была даже не отдельная статья, а упоминание. Но кто-то, в общем-то, из индустрии, тех, кто помнил меня именно на рынке ПК, подхватил эту историю. Тут же всем заинтересованным лицам разослал ссылочку. И на меня стали давить, говоря о том, что у нас крупная компания, крупный холдинг, не хухры-мухры. Причем я очень хорошо, не могу сказать, что дружил, но знал владельца этой компании. А давили, скажем так, топ-менеджеры, которые, ну, наемники, они не являлись владельцами. Ну, и меня вызвали на стрелку, вот в прямом смысле этого слова. Там даже диалог происходил именно в таком виде. Вот, я приезжаю, причем я приехал один, никого не брал, встреча была там в Москве, в людном достаточно месте, ну и предложил пойти посидеть в кафе, в ресторане, обсудить, что у нас имеется из проблем и как эти проблемы решать. И вот мы садимся, очень такие напряженные двое ребят, которые приехали, они начинают объяснять, я им просто... вот предельно откровенно рассказываю, что вот смотрите, я занимался вот этим и этим, я вам не конкурент. Вот эти ребята, они поставляют некачественные блоки питания, и ваш продукт, он может загореться. Это плохо. Плохо для вас в первую очередь. И вы знаете, история, она показывает очень простую вещь, что мы уже под конец этой встречи, под конец этого конфликта, назовем это так, были, если не друзьями, то хорошими знакомыми. Хотя все это начиналось с того, что в те годы называлось бычкой. То есть такие насупленные, желваки играют, и там вот сейчас мы тебя к ногтю и прочее. Как только вы начинаете разговаривать с людьми и пытаетесь понять их мотивацию, да, ну, опять-таки, разговаривать можно до определенного момента, пока не наносится там удар. Виртуальный, реальный, не суть важно. Как только произошло это, ну, там конфликт переходит совершенно в другую стадию. Но большая часть конфликтов, она именно лежит в стадии, когда есть какие-то позиции, которые надо уравнять и найти точки соприкосновения, пообщаться, поговорить и понять, а что это такое вообще, из-за чего возникает конфликт. Значит, дальше происходят совершенно любопытные вещи, как мне кажется. Любопытные с точки зрения того, что вот мы сидели, попили пиво, разошлись довольные друг другом. А я помог этим ребятам в простой штуке. То есть они наемники, у них есть проблема, что вот у них есть некий товар, который бракованный. Про этот товар кто-то уже сказал. И мы тогда придумали очень-очень, как мне кажется, правильную, хорошую идею, которая выигрышная для всех. Они этот товар не стали продавать. Честно сказали, что мы вот такие крутые, что мы... Это был растущий рынок, это важно очень понимать. Что мы такие крутые, мы не хотим продавать абы что. Вот сейчас приедет хороший товар, которым мы заменим. И заменим тем, кто купил. И, в общем-то, все остались не в накладе. То есть, эта история показала, что вот из всех этих ситуаций можно вылезать совершенно нормально, общаясь с людьми. Ну, таких историй было достаточно много. Но есть и истории, когда общение невозможно в силу там, того, что корпорация большая, или там люди уперты, или еще что-то происходит. Как правило, ну, вот у меня... Это происходит всегда по стандартной схеме. Причем, если проследить, там, отмотать последние 15 лет, так условно говоря, там, любимчики, нелюбимчики, как любят читатели, слушатели говорить, что у вас есть там любимые компании, нелюбимые компании, кто-то идет дальше и проводит параллель с рекламными бюджетами, кто-то еще что-то воображает тайное, конспирологическое. На самом деле все очень просто. Постулат изначально в общении с компаниями, он предельно простой. Выпускаете хороший продукт, я пишу про это хорошо. Выпускаете плохой продукт, я пишу про него плохо. Все предельно понятно, честно, открыто, и никакие деньги не могут на это повлиять. Ну, если отматывать историю обратно, то вы знаете, что там были разные компании, были разные периоды. Ну, например, там Sony Ericsson от периода нежной любви до периода агрессивной нелюбви мы дошли достаточно быстро. То есть, знаете, еще есть такой момент очень интересный. Во многих компаниях меня зачастую считали членом команды, там, членом компании, делились сокровенным и прочее, прочее, обсуждали мы рынок очень часто. Это было с огромным числом компаний. То есть это действительно было всегда приятно и остается приятным, но тут есть один изъян. От любви до ненависти один шаг. Потому что в момент, когда у компании начинаются проблемы, а рано или поздно они начинаются у всех. Тебя воспринимают как там члена семьи, который должен поддерживать максимально компанию во всех ее начинаниях, даже если она косячит и делает какую-то ерунду. А ты этого не делаешь, потому что твоя установка, она ровным счетом никак не изменилась. Ну и, конечно, тебя в этот момент воспринимают как предателя. И говорят, а, ты предатель, ты там вот, вот такой плохой-сякой. И я могу сказать, что за всю историю хорошие, прекрасные отношения вот в такой ситуации у меня сохранились с одной компанией, которая уже не существует де-факто, ну, во всяком случае, на российском рынке. Глобально тоже она сильно поменялась. Это компания Motorola. Потому что менеджмент Motorola был настолько крут, что они понимали свои проблемы. Они понимали, что это объективно так. Да, им это не нравилось. Это не может, ну, когда тебя называют там не тебя персонально, а твой продукт гадостью или там устаревший, имеющий изъяны, неадекватный по цене, еще что-то, описывает твои бизнес-процессы не с лучшей стороны. Тебе это не нравится. Это не может нравиться никому. Но ребята были настолько круты, что они на это смотрели, посмеивались, говорили, ну, мы исправимся, мы попытаемся сделать по-другому. С другими компаниями всегда было по-разному, но канва примерно одна и та же. То есть, вот это любовь, давайте дружить, пожалуйста, у нас хорошие продукты. А дальше продукты начинали ухудшаться. Первые звоночки поступают. И вот вы начинаете об этом говорить. Причем у меня подход всегда был очень простой. Я немного раньше рынка всегда видел ухудшение продуктов, то, что происходит, и говорил людям в компании, ребят, ну, вы же работаете в компании, это ваша зона ответственности, давайте, соберитесь, вот есть проблемы, ничего критичного пока нет, но есть проблемы, если они будут нарастать, я буду говорить о том, что вот становится хуже, имейте это в виду, то есть стелил себе соломку в какой-то мере. Но, конечно, когда уже идет негатив, когда компании начинают выпускать брак, выпускать бракованные аппараты, чем больше таких статей, тем больше у них назревает недовольство. Недовольство, которое может проявляться в разных вещах. Они могут не звать в пресс-туры. Это вообще самая страшная кара, мне кажется, для некоторых журналистов, выезжающих за границу исключительно в пресс-туры. Ну вот, пресс-турная журналистика – это вообще отдельная песня. Какие-то другие вещи, пытаться отрезать тебя от информации. Но при этом, если ты изначально построил свое отношение с людьми в компании, вне компании, так что информация тебе по официальным каналам не нужна, у них не так много средств давления на тебя. Фактически их нету. И в своей работе я всегда старался и учил своих коллег, тех, кто работает у нас, создать и построить ситуацию так, чтобы у вас всегда были козыри в рукаве, чтобы компания не контролировала ту информацию, которую вы получаете, чтобы это было много источников для информации разнообразных. И вы полностью владели ситуацией, вы полностью понимали, а что вы делаете и как, почему вы делаете. И вот это самое важное, как мне кажется. Это не просто самое важное, это чрезвычайно, вот просто чрезвычайно важно для понимания того, как вы будете жить, общаться вот в профессиональной тусовке. Это очень, ну вот, знаете, сложно переоценить этот фактор. Теперь давайте пойдем к следующему пункту. То есть, ну вот есть там конфетно-букетный период с компанией, их все устраивает, все хорошо. Потом идет охлаждение отношений зачастую, потому что продукты, ну, знаете, вы балансируете на грани продукта. Потом идет негатив, потому что продукты в массе своей, скажем так, портятся. Портятся, и компания понимает, что исправить она ничего не может, а чем больше вы там пишете про них, тем получается хуже. И вот здесь возникает зачастую вопрос, очень часто, когда вам предлагают деньги за молчание. Ну, и деньги или другие блага, не суть важно. То есть, что это значит? Вот смотри, не надо про нас писать правду, но мы и не просим писать неправду. Умные достаточно люди в компаниях предлагают такое. Давай сделаем так, что ты просто забудешь о нашем существовании на какое-то время. И вот пока ты забудешь про нас, мы попытаемся что-то сделать. Это тоже фактически влияние на вас, как на журналиста, на ваше издание, когда вы интересные для рынка вещи, с точки зрения того, что происходит, просто не освещаете и не говорите. Вообще никак. Но вот самый яркий, наверное, пример – это Nokia и сегодня Microsoft, когда есть большое число изданий крупных, имеющих собственные бюджеты. То есть, они не зависят от производителей никоим образом. То есть, мы по сравнению с ними тьфу. То есть, тьфу во всех смыслах. То есть, ну, там, какой-нибудь Mail.ru. У них свои бюджеты. Они абсолютно могут быть независимыми. Но настолько вот эта гнильца проела рынок медийный, что про независимость зачастую, знаете, читали в учебниках каких-то, но это не про нас называется. А в чем проблема? Проблема, она заключается в простых вещах, что компании используют там рекламные бюджеты и не только для того, чтобы влиять на политику издания. И издания зачастую в том числе не пишут про компании, потому что они не могут написать хорошо, Знаете, это вот считается хорошим тоном. Мы вроде как правду говорим. То, что мы умолчали, ну, умолчали, да. Ну, в нашем праве. Мы же неправду нашим читателям не сказали. И вот здесь, конечно, это такая серая территория. Каждый для себя принимает решение, а как это? Вот это правильно или неправильно? Я могу про нас сказать, что мы пишем про все. Ну, просто потому, что мы охватываем весь вот этот микрокосм устройств, вот эту вселенную электроники, и пытаемся рассказать обо всем, что, по нашему мнению, заслуживает внимания, что интересно из тех событий. И, конечно же, это приводит зачастую к конфликтным ситуациям. Ну, куда? Вот куда без них? Если вы делаете свою работу хорошо, без конфликтов невозможно. Кто-то использует конфликт как средство для заработка. Опять-таки, давление на компанию, средство. Ну, это омерзительно на самом деле, потому что когда люди начинают говорить о том, что вот смотрите, мы вот написали плохо, вы вот сейчас дадите рекламу у нас или там подарите что-то, а мы напишем хорошо про вас, что вы исправляетесь. Это омерзительно. Вот это действительно омерзительно. Ну, это проституция, да? Давайте называть вещи своими именами. Самая натуральная проституция, когда при этом... Вот самое обидное в этой истории заключается в том, что аудитория, обычные люди, они не понимают этого, они не видят этого. И более того, вот этот стереотип, существующий среди всех людей на рынке, вот вообще стереотип, который просто упал в голову людей, он позволяет это делать. И неважно, будете вы белым и пушистым или вы будете брать деньги, про вас будут говорить все равно вот так. Все равно. То есть я знаю нескольких людей не в области электроники, а ну, в других смежных областях, скажем так, кто пишет. Пишет много. И эти люди никогда не покривили против правды, против того, что они считают истинным и правдивым. Они всегда говорили, несмотря там на конфликты с компанией, они говорили о том, что это вот так, так и так. При этом, ну, там у меня есть спортивный журналист, который это делает. Но при этом вот это обвинение в проплаченности, как ярлык, оно висит у них на лбу по одной простой причине, что всегда это всегда было, всегда будет, от этого никуда не деться. Но это как бы восприятие, которое толкает, почему я об этом так много говорю, оно толкает очень многих, особенно молодых журналистов, молодые издания, на то, чтобы не идти вот четко по своей дороге, а идти по пути наименьшего сопротивления. Ну, то есть, вот условно говоря, если бы Mobile Review сегодня, да, стал публиковать материалы на правах рекламы, которые были бы как бы от имени редакции. И там люди бы знали, что вот достаточно мне заплатить, и я поменяю свою точку зрения и начну, там, я не знаю, хвалить плохие продукты, условно. Мы в прошлом году посчитали, тоже весьма условно, примерно сколько бы был оборот компании. Вы знаете, оборот был бы в 2,5-3 раза больше. То есть мы играем на ничтожно маленьком рынке, где... В прямом смысле ничтожно маленьком рынке, где вот эта игра, она абсолютно бесперспективна с точки зрения того, что поменять рынок мы не можем, поменять правила игры на нем мы не можем. Я иногда ощущаю себя там вот одиноким путником в пустыне, который выпьет, и его никто не слышит, потому что вроде как вокруг полно людей, но никто не хочет слушать. И там те же подкасты... Почему я возвращаюсь к этой теме, которую я считаю очень важной? Очень часто я к ней возвращаюсь. Потому что если про нее не говорить, не долдонить про это из раза в раз, ничего меняться не будет. А это очень важно, чтобы менялось, потому что это влияет на общество в целом. Это влияет на всех нас. Это влияет на то, как мы живем, как мы воспринимаем жизнь, как мы общаемся друг с другом. Это влияет на все. Это основы нашего бытия. К сожалению или к радости, я хочу сказать, что есть заблуждение, оно очень распространено тоже, особенно либеральная прослойка общества постаралась в этом, рассказывая о том, что на Западе, в западных странах, а все не так. Там берега кисельные, кисель течет, и вообще все вот журналистов уважают, не считают их продажными и прочее, прочее. Поверьте, в США, в Европе, в Германии, в Франции все ровно то же самое. Где-то на другом уровне, где-то на таком же, но восприятие и все ровно то же самое. Проблемы стоят одни и те же перед журналистикой и журналистами. Вернемся к конфликтам. В конфликте, мне кажется, надо вычленить очень простую вещь, то есть зерно конфликта. Что именно происходит и почему происходит? И можете ли вы найти точки соприкосновения? Не там греша против истины, не там принимая какие-то подарки, деньги или что-то другое. То есть как вы можете работать с компанией? И можете ли вы работать с компанией? Значит, вот конфликт с компанией Nokia, например, нашумевший у меня в 2010 году в апреле, когда они обратились в милицию, на тот момент это не полиция была, а милиция, обвинили меня в краже интеллектуальной собственности, обвинили меня в куче уголовных преступлений, попытались завести уголовное дело, но проблема-то заключается в простой штуке, что ничего доказать, раз, они не могли. Б, мы всегда вот в рамках компании работаем в рамках законодательства той страны, где мы находимся, а именно России. И в рамках законодательства России, не потому что оно дырявое, а мы не совершили вообще ничего предосудительного. Более того, все обвинения были голословными, не имели под собой никаких оснований. И компания Nokia со свистом пролетела, как фанера над Парижем, в попытке даже сохранить свое лицо. Они даже этого не смогли сделать. То есть, очень эмоционально они выступили. Выступление было связано с тем, что один из вице-президентов компании дал задачу разобраться с этим журналистом, который тут плохо про нас пишет, а мы вот тут летим вперед на всех парах к светлому будущему, и все у нас будет хорошо. Понимали ли другие люди, другие журналисты в индустрии, что с Nokia все неладно? Безусловно, понимали. Говорили они об этом? Нет, не говорили. Почему? Потому что с Nokia никто не хотел ссориться. Никто не хотел говорить, что у нее выходят плохие неконкурентные продукты. Никто не хотел этого делать. Не потому, что я один в поле воин. Ну, просто я, знаете, как немножко ударенный на голову, видимо, когда-то не заметил этого. Но я считаю, что, ну, если вы выбрали профессию, вы в этой профессии должны придерживаться тех правил игры, которые установили для себя сами. С точки зрения того, что можно, что нельзя. Нельзя кривить против истины, нельзя там замалчивать многие вещи. Вы должны быть на стороне своего читателя, даже жертвуя отношениями с компанией, жертвуя вполне реальными деньгами и прочими-прочими вещами. Да, это непросто. Да, кто-то живет не по правде, но по-другому и извлекает из этого какие-то бенефиты. Но моя внутренняя установка такая, что я не могу так, это неправильно. И поэтому я не позволяю делать так тем, кто работает рядом со мной. У нас правила вполне простые, понятные. И любая заказуха джинса с черным билетом, волчьим билетом на выход на все четыре стороны. Это неправильно. И вот в том конфликте с Nokia у нас было много предварительных встреч. Когда я понимал уже, что конфликт вот он идет, я пытался подстелить соломку, конечно же. Я встречался с людьми, говорил: ребята, у нас будут проблемы, потому что вот у меня есть опыт с предыдущими конфликтами с компаниями, когда люди очень нервно реагировали. Давайте вы сделаете свою работу, вы поговорите со своими коллегами, скажете, что вот вы знаете этого человека прекрасно, есть такие-то вещи. Там на уровне вице-президента компании по пиару, там женщина-тетка такая была, с ней Вика Еремина встречалась, обсуждала, что бы мы могли сделать для того, чтобы не возникла конфликтной ситуации. Ответа не было, потому что человек не делал свою работу вообще. Он даже не пытался ее делать, задумываться, что какие проблемы, да вы что, какие-то проблемы возникнут, да это ерунда. И дальше был очень хороший ответ, который для меня показал вообще в принципе все. Весь уровень отношения, понимания рынка медийного, понимания, что это такое. Вот эта женщина, она сказала, не помню ее фамилию, это не суть важно, она передала мне следующую фразу. Что я сейчас расскажу, на что эта была фраза сказана, что компания Nokia не реагирует на шантаж в принципе, потому что мы считаем, что это неправильно, и мы не хотим работать там с изданиями, которые пытаются нас шантажировать. Это было сказано на криво и косо прочитанное письмо по диагонали, видимо, где описывалось следующее, что, ребята, количество утечек, которые есть у вас, оно будет все время возрастать. Для того, чтобы не было утечек, поступите так, как поступают другие компании. А именно, компании подписывают с изданиями NDA, хоть кровью, хоть там на любую сумму денег, компания, издание гарантирует сохранность информации. Если даже она где-то утекла, они не перепечатывают, не пишут ничего. Но в момент там день X, который назначен вами, они публикуют информацию, публикуют обзоры устройств, которые вы предоставили, и делают прочее-прочее. Где в этом письме говорилось про какой-то шантаж, непонятно было ровным счетом никому. Но тетенька решила, что это шантаж, и она никогда не будет этого делать. Дальше была наглядная демонстрация того, как это происходит на практике. Я опубликовал предварительное мнение про Nokia N8, который мне не понравился. И, как показала практика, он был неудачным аппаратом. С тех пор каждый последующий флагман компании падал в продажах. Все было очень нехорошо. И начался конфликт там. Острая стадия, потому что, понимаете, это как бы испуг. Испуг, когда люди боятся за свое рабочее место. Боятся, что их уволят. Ага, а вот мы же с ним общались. Мы же не просто с ним общались. У нас же была какая-то переписка, он нас предупреждал. Они в этот момент начинают перечитывать письма. Перечитывают письма и неожиданно осознают, что там не было не то что шантажа. Там просто описывалось поэтапно, что происходит и как это может происходить на рынке. То есть их учили их же работе. А дальше вот возникает острая реакция. Почему? Потому что, ага, попа подгорела, надо спасать свое рабочее место. Значит, спасать надо, чтобы активные какие-то действия. Вот я много раз неформально встречался с людьми из Nokia на тот момент. Там не последними людьми в компании. Кто непосредственно не участвовал в этом конфликте, скажем так, конфликт шел там своей стороной, работа шла своей стороной, с людьми мы общались, и я задавал вопрос. Говорю, ребят, ну окей, вот вы начали эскалацию какую-то, да, я к вам совершенно ровно отношусь, готов с вами работать. У меня нет никаких установок, что там вы должны умереть, что вы плохие. Нет ничего такого. Хотите работать – работайте. Не хотите работать – не работайте. Это ваш выбор. Я не настаиваю. Мне от вас ровным счетом ничего не нужно. Вот это на самом деле, когда ты говоришь компании, что мне от вас ровным счетом ничего не нужно, это их ставит в тупик. Зачастую и многих. Ну как так? Вот человеку ничего от нас не нужно. Получается, что мы не можем повлиять, если ему не нужно. И они не понимают, что и до этого момента тоже было не нужно, и они не могли повлиять. Это, конечно, мозги перезагружают очень сильно, и начинается там, в Nokia даже создали целую эпопею того, как, значит, противостоять злобному Муртазину. Там покупали посты, покупали людей, в социальных сетях покупали активность, чтобы люди, просто анонимы какие-то, приходили и писали, что Муртазин продажный. За 2 года усилий они потратили несколько миллионов долларов. Это не шутка. То есть компания, у которой были средства, вместо того, чтобы рекламировать, промотировать свои продукты и то хорошее, что в них есть, они потратили несколько миллионов долларов на то, чтобы устранить такую угрозу, как Муртазин. Но Муртазин никогда угрозой не был. Муртазин был просто тем человеком, который говорит то, что видит. И это, конечно, не нравилось. И, как показала история, Муртазин оказался прав. Так вот, добро о себе в третьем лице. Но, тем не менее, я оказался прав в этой истории. И когда мы встречались с людьми в 2010 году и говорили о том, что, ребята, вот у нас есть проблема, у нас вот такая-то вещь. Вы мне скажите, вы что хотите? То есть, как вы воспринимаете свою победу? Ну, то есть, когда вы идете на войну, ну, это глупо идти просто на войну и говорить, там, я иду просто воевать. Вот мне процесс сам нравится. знаете, как в фразе, война фигня, главное маневры. Вот кому-то маневры, может быть, нравятся, но они же шли на эту войну с какой-то целью. То есть эта цель должна быть сформулирована у кого-то в голове. Как она может звучать, цель? Закрыть, например, сайт Mobile Review. Это цель. Да, ну вот, например, да, это возможность сделать. Нанести непоправимый финансовый ущерб. Разорить. Тоже цель, которая может привести к там, решению первой цели. Это может быть методика. Там, сделать так, чтобы человек больше нас не трогал, не писал про нас и прочее, прочее. Тоже благая цель. Так вот, я хочу сказать, что ни одной вот из таких целей у них не было. У них цель была очень простая. Они говорили так, что мы победим. Я говорю, ну в чем победа заключается? В том, что на главной странице Mobile Review появится огромный баннер, где будет написано «Nokia нас победила» или там «меня победила», и там изображение меня с телефоном Nokia. В чем это заключалось бы? То есть в чем может заключаться победа компании, в данном случае производителя крупного, огромного производителя, транснациональной компании, которая работает по всему миру? То есть в чем могла заключаться ее победа? Непонятно абсолютно. Непонятно. И они сами не могли сформулировать. А когда вы воюете, и у вас нет понимания, а чего вы хотите добиться, ну, это глупость. Абсолютная глупость. При этом там, вот в общении с компанией уже правопреемники, с Microsoft много общаюсь. Я им все время говорю, ребят, у нас нету против вас никаких там предрассудков, предпосылок для того, чтобы говорить, что вы плохие, нет. Мы говорим про ваши продукты, которые нам не нравятся, потому что они не делают вот это. И они плохие продукты. Вот когда продукты будут хорошие, мы будем говорить хорошие продукты. Но если вы считаете, что мы можем с вами работать, если вы считаете, что эта работа, в общем-то, не вызывает каких-то треволнений, то давайте работать, давайте, мы открыты. И мы всегда это постулировали, что несмотря на то, что разруха в головах конкретных людей существует, мы совершенно спокойно можем работать и приносить пользу друг другу, назовем это так. То есть мы можем делать рекламные проекты в рамках сайта, которые будут интересны нашей аудитории. Мы можем разыгрывать те же телефоны, что, может быть, популяризует частично там, тот же Windows Phone на рынке и прочее, прочее, прочее. То есть мы всегда выступаем, это моя жизненная позиция, я всегда выступаю за то, чтобы общаться. Какой бы конфликт ни происходил, нужно общение. Нельзя там запираться в замке, ров наполнять кислотой, на стены выводить армию и говорить, все, мы в глухой обороне, мы будем воевать. Общаться надо. Жизнь, она длинная, многое меняться может у всех сторон. Конфликт – это не лучшая вещь, чем заниматься. Знаете, лучше, вот действительно, чем общение, ничего не бывает. Мы начали это делать. То есть там выходили какие-то проекты, которые еще Nokia не была частью Microsoft, но Microsoft делал проекты, там спецпроекты, продвигая те или иные, скажем так, те или иные устройства. Первый проект вызвал в Nokia не просто изжогу. Ну, знаете, изжога там можно там проглотить это все. Нет. Там это вызвало просто какую-то невообразимую истерику. Эта истерика вылилась в какие-то огромные... Ну, я понимаю, почему, да, я был неправ с точки зрения того, что я подлил масло в огонь. А именно, конкретно я написал следующее. Когда проект вышел, я написал в Твиттере, дал ссылку на проект и написал следующую вещь, которую я считаю... Мне не жалко, что я это сделал. Я считаю ее правильной. Я написал следующее. Передаю привет проституткам, которые лизали Nokia всегда ради бюджета, наш проект с Nokia. Вот как бы то, что я написал. Почему я так написал? Потому что вот в период этого конфликта было очень много людей, журналистов, изданий, кто поддерживал Nokia тем, что говорил, что это очень хорошие продукты, в них нет изъянов. Муртазин гад, потому что он продажный гад, он, значит, пишет про это. При этом, знаете, самое смешное заключалось в том, что эти люди мечтали, чтобы им хотя бы предложили эти деньги, которые предлагали тогда мне. Это большие суммы. они просто мечтали об этом. От этой зависти там проистекали очень многие события, которые происходили. И это, конечно, очень-очень странно для меня. Странно со всех точек зрения. Ну, тут компания, значит, она там истерика, все, ну как же он там... Со стороны Microsoft там пошел ответ там про бизнес-этику, еще что-то. Но, тем не менее, мы продолжали общаться, были следующие проекты. Ну, опять-таки, худой мир лучше доброй ссоры. Это всегда в любом конфликте следует помнить, не следует занимать какую-то позицию такую непримиримую. И если говорить на сегодняшний день, вот да, обрисовать ситуацию, с нашей стороны у нас нет никаких конфликтов ни с кем из производителей вообще, в принципе. Вот есть производители и там вендоры, кто считает, что у них в головах есть конфликт. Это мешает им жить, это мешает им работать, но, знаете как, опять-таки, не надо преувеличивать значение там Эльдара Муртазина и Mobile Review, или там Mobile Research Group, не суть важно. Это значение умеренно, оно есть там в рамках рынка России, частично в рамках каких-то других активностей компаний, но оно не глобально. И, конечно, было бы приятно, когда вот люди говорят, что вот продажный. Я всегда говорю, приятно, что от моего слова, от моего мнения зависит успешность компании. Там, например, компания Samsung номер один в мире, номер один в России. Приятно, очень приятно, что это исключительно моя заслуга. Конечно, это не так. Безусловно, на это влияют совершенно другие факторы. Наверное, влияет в первую очередь то, что продукт хороший, и этот продукт пока еще выбирает большая часть людей. Что будет завтра, я не могу загадать. Может быть, опять возникнет какой-то конфликт со следующей компанией. Все же ходит по кругу, там, это будет Samsung следующий. Появятся какие-нибудь китайцы, кто будет расти очень быстро, потому что они будут круче, чем то, что предлагает Samsung. И здесь, наверное, у журналиста и у издания может быть только один выбор, о котором я сказал. Хороший продукт пишите хорошо, плохой продукт пишите плохо. Это ведет к конфликту в первую очередь не только с компаниями, но с вашими читателями. Почему? Потому что читатели зачастую имеют про продукт свои представления. Что он хороший, он гениальный, он самый лучший. Потому что они его выбрали, они проголосовали за него своим вниманием, временем, деньгами. И они хотят знать, что этот продукт очень-очень крутой. На самом деле это не так. Это их, конечно, расстраивает. Расстраивает очень-очень сильно. Но что делать? Никто не обещал, что можно быть хорошим для всех. Все равно вы не будете. Поэтому самая простая стратегия, она очень здраво звучит, на мой взгляд. Говорить то, как есть. Не надо ничего придумывать, не надо изгаляться и прочее. От этого ничего не изменится. Но, по крайней мере, внутри себя вы будете знать, что вы делаете правильные вещи, и это вас будет поддерживать в трудную минуту. В трудную минуту, когда есть сомнения, а сомнения есть у всех людей, они есть всегда. Вот в конфликтах тем более. Знаете, вы сидите и думаете, ну зачем мне это там в сотый раз уже вот там выяснять отношения, терять деньги и прочее, прочее. Зачем? А потом отвечаете себе на этот вопрос, потому что это правильно, потому что вы не грешите против истины, вы пытаетесь помочь людям, даже вопреки тому, что они про вас говорят и что делают. Вы пытаетесь помочь людям и быть им полезными. Там, в Биг Базе могу вспомнить, как меня с этими айфонами просто разматывали в стороны. Ни один человек не извинился потом, через год, когда айфоны не получили. Ни один человек. Когда я об этом написал, уже несколько человек пришли и извинились, и сказали, что да, это правда, правда так. Но до этого момента ни один не извинился, не посчитал даже нужным. Это происходит постоянно. К этому надо привыкнуть. Смириться, возможно. Или вот как я, там, поднимать маленькие восстания, записывать подкасты и рассказывать про свою точку зрения, доносить ее. Ну вот, смотрите, этот подкаст прослушает там несколько десятков тысяч человек. Это уже неплохо. Нас много. Нас много. Ну, кто-то слушает, там, исходит там слюной, как один человек написал в Твиттере. Ненавижу его, ненавижу, но каждый подкаст слушаю, потому что он скучный, он неинтересный, но слушаю каждый подкаст, но ненавижу при этом. Вот нас очень много, тех, кто разделяет там, мою жизненную позицию, мою точку зрения на то, как правильно, как неправильно. Нас много, мы не всегда слышны, потому что мы не всегда там идем и кричим, что вот это правильно, это неправильно. Нет, но нас много, и надо об этом знать, что таких людей много. И мы можем вместе, как бы смешно это ни звучало, мы меняем этот мир. Вот понемножку, по чуть-чуть, но мы меняем. Мы меняем представление людей о том, что правильно, что неправильно. Нет потерянных людей. Если человека можно убедить, что вот не поступай вот так, есть другие пути, научить. Люди учатся, люди обучаемы. Людям приятно делать правильные вещи, им неприятно делать плохие вещи. Нет людей, кто обожает делать там плохие вещи там, во вселенском смысле. Нет этих людей. Покажите им простой путь, как сделать все то же самое, но правильно. Может быть, затратив чуть-чуть больше энергии. И они будут так делать. И это реально работает, поверьте моему опыту. Но во всяком случае, я занимаюсь этим уже много-много лет. И за вот эти там 15 с гаком лет я могу сказать, что... ничего не изменилось. Не изменилось для меня. И это, как мне кажется, правильно. Не потому, что я там заматерел, застоялся в одном месте. Нет. Не изменились базовые предпосылки того, что ты делаешь, почему и для чего. Меняются модели, меняются компании, но базовые предпосылки остаются одними и теми же. Конфликты, их надо избегать, но не любой ценой. Если есть конфликт, это не так уж плохо. Из него тоже можно извлечь те или иные плюсы. Но по тому, каких врагов вы выбираете, можно судить о вас, наверное. Это тоже работает. Но еще раз подчеркну, что я не думаю о рынке или о людях в рамках того, что вот они мне враги, они не враги, потому что у меня нет какой-то цели. Для победы над врагом, если у вас есть враг, нужно понимать, что такое победа над ним. Что именно вы хотите достичь. Вот у меня такого понимания нет, поэтому и нет и врагов, наверное. Хотя многие люди, вот, наоборот, считают, что они мне враги. Но это их выбор, как говорится. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Надеюсь, вот разговоры про конфликты не испортили вам настроение. Тем более, что какие-то такие вводные я дал о том, что можно делать, как на это смотреть. Ну, такая отправная точка, как всегда, в подкастах и материалах для того, чтобы подумать на эту тему и понять, что и как. Удачи и хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.